Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Письма русского путешественника с севера». Подготовил программу Александр Генис. Впервые в эфире 8 июля 97 года.
Ничто так не питает охоту к перемене мест, как долгое заточение в родных пределах, даже если они окамляли 1/6 часть суши. Одним из первых жгучей путевой страсти, которая сегодня охватила столь многих соотечественников, изведал великий Карамзин, у которого я, ни первый, ни последний, заимствовал название этих очерков. Переступив российскую границу, он внес свой дневник.
Мысль, что я уже вне Отечества, производила в моей душе удивительное действие. На все, что попадалось мне на глаза, смотрел я с отменным вниманием.
Отменное внимание – цель всякого вояжа. Но только за рубежом происходит отстранение чужого на фоне своего и своего на фоне чужого. Доходом от этого волшебного обмена международный туризм расплачивается по своим немалым счетам. Но если вы готовы доверять себе и окружающему, то все равно вернетесь богаче, чем уехали. Я, например, побывав в 40 странах 4 континентов, привез домой десяток записных книжек, дюжины сувениров, сотню экзотических рецептов, мириады фотографий и несчетные воспоминания. Из такого скарба и составлен мой путевой цикл. В этих очерках должно запечатлеться лишь то, что, попавшись на глаза, запало и в душу. Поэтому мои письма не заменят хорошего и даже плохого, но дотошного путеводителя. И все же 3 моих совета, где важнее всего побывать, как интереснее всего пообедать и что особенного посмотреть, завершат каждую из этих передач. Сегодня в эфире «Письма русского путешественника с севера». Север обладает особой, чуть ли не мистической притягательностью. Не зря столько лет людей очаровывает бесплодная географическая абстракция – полюс. Чем выше широта, тем яснее становятся философские обертоны этнографии. Северяне открыли способ жить там, где казалось жизнь невозможна. Их культура строилась в экстремальной ситуации, смерть всегда рядом. Жизнь отнюдь не воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Элементарное, всем понятное право на существование следовало отвоевывать в ежедневной борьбе. Биология на севере важнее всего. Культура и история не разделены той преградой, которую прогресс навязал цивилизации. Конфликты между людьми отступают перед куда более фундаментальным противоречием человека и природы. Северяне жили всегда в условиях войны, в которой нельзя победить, но можно прийти к перемирию. В чужой стране единственные знакомые литературные персонажи. Впрочем, у родной тоже. С годами все призрачнее становятся фигуры домоуправа, квартирной соседки, секретаря комсомольской организации. Но, скажем, Онегин не тускнеет. Даже наоборот, кажется, что из всех российских знакомых остались только они. Мцыри, Чичиков, Витя Малеев дома и в школе. Дания – маленькая страна, и она не может себе позволить такого разнообразия. Перед остальным миром ее представляет один Андерсен. Но датчане могут спать спокойно. Мир их не забудет, во всяком случае до тех пор, пока на земле будут дети. Естественно, что в Дании Андерсен самодержец. Его бронзовая фигура встречает нас на Ратушной площади. Его русалочка целыми днями сидит у моря, и главная улица Копенгагена названа, конечно, его именем. Самим датчанам это настолько приелось, что однажды вандалы отпилили русалочке голову. Но ничего не изменилось. Памятник восстановили, а туристское агентство обзавелось новым девизом. Дания так прекрасна, что каждый может потерять тут голову. В Копенгаген все пришло из сказки, прежде всего королевские замки. Они такие, как дети строят из песка. Башенки, шпили, завитушки. 1000 лет назад Датская империя включала в себя Швецию, Норвегию и Англию. Потом пришел остроносый человек со своими дюймовочками и гадкими утятами и одним махом заменил великое прошлое на уютное. Поневоле задумаешься, какие салаты важнее, обыкновенные или оловянные? Мы привыкли считать сказку детским жанром. Датчане вынуждены принимать ее всерьез. Поэтому там, где у других столиц мавзолей или лобное место, в Копенгагене Тиволи, парк культуры и отдыха. Обычные карусели, американские горки, комнаты смеха, плюс тот старомодно-викторианский напыщенно-театральный дух, который в рождественские дни переполняет Америку. В Тиволи Рождество царит круглый год. Этот засахаренный городок аттракционов хочется повесить на елку. Копенгаген – откровенно веселый город, что не совсем честно. Север обязан быть суровым. А где тут торжественная печаль, когда кругом открытые кафе, бродячие музыканты и толпы длинноногих, голубоглазых блондинок, красивее которых в этом мире просто нет? От 56 градуса северной широты я ждал больше серьезности. Поэтому и отправился в Эльсинор, чтобы навестить скорбный замок, где бродят тени двух гамлетов, не считая коварного Полония, безумной Офелии и прямого как палка Лаэрта. И что же? Все те же игрушечные башни и шпили, уютные залы с видом на море, светлый праздничный интерьер. Даже десяток пушек, охранявших вход в Балтийское море, густо заросли травой. Совершенно очевидно, что Андерсон добрался до Эльсинора раньше меня. А вот Шекспира тут точно не было, хотя памятник ему и стоит в каком-то закутке. Великий бард прогадал с обстановкой, не говоря же о том, что Кренинбургский замок построен через 100 лет после смерти самого знаменитого из датских принцев. Короче, никакого севера из легкомысленной Дании не получается. Если здесь и были когда серьезные варяги, то, похоже, все они перебрались на восток, чтобы населить своей суровостью мои родные пределы.
В эфире очередной очерк Александра Генниса «Письма русского путешественника с севера».
Достаточно пересечь пролив Зунд, чтобы ощутить, как отличается громадная Швеция от своей маленькой соседки Дании. На шведском берегу вас сразу встречают памятники королям и генералам. Чем ближе к Стокгольму, тем больше этих бронзовых истуканов. В столице же они неистовы до такой степени, что начинают рябить в глазах от римских цифр, обозначающих порядковые номера бесконечных Густавов, Олафов и Карлов. Правда, ленивому туристу, чтобы снискать любовь шведов, достаточно запомнить одного Карла XII, который чаще других стоит на постаментах. Обычно это юноша-воин, указывающий перстом на восток, откуда Швеции вечно грозит Россия с ее Петром и подводными лодками. Национальная история – занятная штука. Каждая сторона трактует ее так, чтобы побед набиралось побольше, а поражений не было вовсе. Так один швед рассказывал мне про Северную войну, во время которой победоносный Карл захватил столько русских пленных, что они построили огромный гетто-канал. «Это еще что?» — ответил я хвостуну. «Мы вашего шведа Даля заставили написать словарь русского языка. 4 тома». Справедливость была восстановлена. От соседей Швеция отличается несомненным великодержавием. Соответственно, и Стокгольм выглядит более имперским, чем окрестные столицы. Может быть, потому, что он так похож на Петербург. Каналы, гранит, дворцы, театры, плюс особая северная угрюмость и суховатость. Даже серость, не в смысле скуки, а как благородная приглушенность красок, отсутствие средиземноморской пестроты. Ну и, конечно, белые ночи. Все эти «пишу, читаю без лампады». На фоне белых ночей прекрасно смотрятся шведы. Они такие белесые, что сливаются с северным небом. Светлые сумерки, шведская толпа похожа на негатив. В Стокгольме Карл XII уверенно заслонял варваров, но всего в 70 километрах от столицы расположена старая Упсала, откуда вышли все славные Рюриковичи. Тут до сих пор стоят варяжские курганы, пышно прозванные скандинавскими пирамидами. В сущности, это просто огромные холмы, насыпанные 1500 лет назад, чтобы достойно отметить похороны вождей конунгов. Когда-то здесь была главная языческая святыня Севера, роща, в которой приносили жертвы. Разрубленных на части собак, коров и людей подвешивали к ветвям священных деревьев. Считалось, что это приносило удачу. Похоже, так оно и было. Кучка норманов, скандинавов сегодня немного, основали империю, протянувшуюся от Сицилии до Америки. Упсалой цивилизация кончается. Вернее, она остается где-то за лесом, который является, собственно, Швецией. 500 километров я проехал до норвежской границы, и если зеленая полоса где и прерывалась, то только для того, чтобы пропустить к дороге узкое лесное озеро. Шведы настолько влюблены в свою природу, что ради нее ограничили права на недвижимую собственность. То есть кому-то вся эта земля бесспорно принадлежит, но собственник не может препятствовать другим наслаждаться своими владениями. Любой, даже иностранец, имеет право шляться по лесу, собирать грибы и ягоды, жечь костры, жить в палатке, ловить рыбу и вообще делать на чужой земле все то, что в Америке категорически запрещено. Такой гуманизм не помешал шведским лесам остаться безлюдными. Стоит отойти на 300 метров от машины, и ты остаешься в одиночестве. Причем чувствуется, что при желании его можно продлить до Ледовитого океана.
В эфире очередной очерк Александра Генниса «Письма русского путешественника с севера».
С Норвегией что-то не так. Казалось бы, что у нас общего с этим маленьким отдаленным народом? Всего-то ленточка общей границы. Но существует между норвежцами и русскими таинственная внутренняя связь. Симпатия, даже интимная близость. России уютно иметь в соседях Норвегию. И из-за того, что соседство это возникло так далеко на безжизненном севере, оно редко омрачалось коммунальными склоками. Север доставляет слишком много неприятностей, чтобы люди еще и сами портили друг другу кровь. Как-то политики заметили, что единственное место, где царит мир и дружба – Антарктида. В XIX веке норвежцы привыкли на себя смотреть, как на обитателей последнего из медвежьих углов Европы. И в этом они тоже близки к русским. Совместная отсталость поражала особый вид тщеславия. Бедны, но богаты. Духом, естественно. В конце прошлого столетия Энгельс писал:
«Норвегия пережила такой подъем в области литературы, каким не может похвалиться ни одна страна, кроме России.
Когда-то и мы, и они любовно пользовались этим подъемом. Норвежцы обожали Достоевского, русский театр вырос на Ибсене». О взаимной тяге двух северных народов хорошо писал Пришвин.
«У русских есть какая-то внутренняя интимная связь с этой страной. Быть может, это от литературы, так близкой нам, почти родной. Но может и от того, что европейскую культуру так не обидно принять из рук стихийного борца за нее, норвежца. Что-то есть такое, почему Норвегия нам дорога, и почему можно найти для нее уголок в сердце помимо рассудка».
Обычно государственная граница – простая условность. Но въезжая из Швеции в Норвегию, нельзя не заметить разницы. Дорога сужается, вместо ухоженного бора – дремучие дебри, резко и сразу начинаются горы, как будто с первого этажа поднимаешься на пятый. И еще легкая, но заметная неустроенность, привкус стихийного беспорядка. И столица у норвежцев захудалая, все перерыто, в окнах занавески драные, кое-где рабочие окраины. Если Стокгольм напоминает о Петербурге, то Осло – об Архангельске, Кими, Беломорске или любом другом русском городе, который север делает экзотичным. Солнце почти не садится, дети всю ночь играют на улице, и отовсюду видно молочное море. Норвежцы сделали для культуры больше, чем все остальные скандинавы вместе взятые. В Норвегии родились Ибсен, Гамсун, Грик и еще единственный по-настоящему известный северный художник Эдвард Мунк. Картины Мунка разоблачают вымысел о рыбьей крови скандинавов. И дело не только в полотнах с экспрессионистскими названиями «Крик», «Тревога», «Ревность». Особым ужасом выделяются картины с внешне спокойными сюжетами, пристойно одетые горожане на фоне патриархального городка. Чувствуется, что спокойствие — это жуткая липа, что стоит только отвернуться, как эти тучные люди в визитках обнажат вурдалачьи зубы. В картинах Мунка есть что-то от классического американского триллера, где чем больше умиротворенности в начале, тем больше и потустороннего ужаса в конце фильма. Стоит приглядеться к непристойной Мадонне Мунка, чтобы понять, зрителю улыбается труп. Внутренний мрак картин Мунка отравил их автора. В 44 года художник попал в сумасшедший дом, где целый год его лечили от алкоголизма и безумия. После этого Мунк прожил еще 36 трезвых и безгрешных лет, но вместе с пороками исчез и его гений. Наверное, те же страсти, которыми кипит проза Гамсуна, музыка Грига и краски Мунка, толкали норвежцев в море. В Осло есть музей, где собраны материальные свидетельства особой норвежской одержимости. Это музей кораблей. Открывают его суда викингов. Даже если весь ваш мореходный опыт – 2 часа гребли в городском пруду, вы не можете не поразиться идеальной геометрии варяжской ладьи. В ней нет никаких технических хитростей, только абсолютное чувство формы, счастливо угаданная хищная плавность линий. Такое судно не противостоит морю, а вписывается в него, растворяясь в волне, как дельфин. Для жертв нормандских набегов эти ладьи были смертоносны, как танк в армии Цезаря. Главное богатство Норвегии – фьорды, из-за которых сюда всегда ездили туристы. Норвежские горы вырастают прямо из воды. Внизу у подножья – курорт, купание, пляжи, а наверху – ледяные макушки. Там может идти дождь, даже снег. И все это надо воспринимать сразу, как на наивном рисунке, где автор изображает 4 времени года на одном листе. В принципе, фьорд – это всего лишь ущелье, заполненное водой. Но вода эта такого чернильного цвета, что в нее можно макать перо и писать оды. И горы отливают почти черным, но все же зеленым. И снежные вершины, и нигде ни одной прямой линии, сплошные извивы, завихрения. В пейзаже разлита такая бешеная турбулентность, что даже стоя на месте, не перестаешь мчаться по изгибам фьорда. Норвежцы всегда уважали магические силы своей и реальной страны, поэтому они и населили ее троллями. Тролль с длинным, как у меня, носом – самое гадкое существо в Европе, но норвежцы их любят. Приятно обладать даже отрицательными рекордами. Живут тролли в недрах гор и прячутся от дневного света. У них бывает по 2-3 головы, зато глаз чаще всего один. Они прекрасно, как все в Норвегии, катаются на лыжах, обладают несметными сокровищами и скверным характером. Раньше тролли ели людей, теперь пакостят по мелочам, продырявят покрышку, кляксу шлепнут, ключи сопрут. Впрочем, в Норвегии к ним привыкли, и никто не обижается. В любой лавке стоит деревянный уродец, который помогает хозяину справиться с соперничающей нечистой силой, например, налоговым инспектором. Покидая север, я тоже увез с собой парочку троллей. Лучше иметь дело со знакомой нечистью. Знаешь, чего ждать. Эти письма не заменят путеводителя. И все же три моих совета, что особенного посмотреть, чем интереснее всего пообедать и где важнее всего побывать, завершат эту, как и все остальные передачи нашего путевого цикла. Более впечатляющее зрелище на севере – норвежские деревянные церкви, самые старые в мире. Их архитектура наполовину еще языческая. Внутри – Христос, а снаружи – острые коньки крыш, которые отгоняют нечисть от Божьего дома. Построены церкви с тем же искусством, что и варяжские ладьи. Поэтому жуткие бури, столь частые в Норвегии, не приносят никакого вреда 800-летним зданиям. Самая интересная кухня севера – норвежская. Если не скупиться, то в лучшем ресторане Осло, патриотически названном «Ибсен», можно отведать жаркое из тресковых языков, вяленую оленью печень и стейк из китового мяса. Самое экзотическое времяпровождение Скандинавии – Иванова ночь. До сих пор этот языческий праздник на всем севере встречают пышно. На пляже разводят костры, поют песни и сжигают специально сделанную для этого ведьму. Веселиться принято всю ночь. К несчастью, самую короткую в году.
Слушали очерк Александра Генниса «Письма русского путешественника с севера». В передаче звучала музыка Эрика Сати и Эдварда Грига.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает... Честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы. Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Дневник Эмилии Бруцкус. Рабочий в письмах к Сталину. Отклики на шахтинское дело. И другие документы. Передача звучала в эфире 9 июля 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Дневник матери-хозяйки в годы революции в России в 17-21 годах. Так назвала свои записки Эмилия Бруцкус, жена Бориса Бруцкуса. Это крупнейший экономист 20 века. В числе других ученых и общественных деятелей он был выслан на Запад Лениным в 22 году. Дневник Эмилии Бруцкус хранится в Государственном архиве России, в фонде Русского заграничного исторического архива, который был создан в 23 году при Министерстве иностранных дел Чехословакии. Отрывки, которые вы услышите, взяты из последнего номера журнала «Отечественная история».
Невзначай толкнешь в трамвае соседа победнее одетого. Чего толкаешься? Вздумал, что для тебя одного только места. Здесь все ровня, а ты поезжай автомобилем. Буржуям всюду места мало. Да помилуйте, я и не толкаюсь, и я не буржуйка. Да раз в шляпку, то и буржуйка. Мы шляпок не носим. Подобного рода разговоры кажутся незначительны, но в них чувствуется глубокая неприязнь. При каждом вздорожании цен неприязнь углубляется. Цены на все продукты быстро дорожают, в особенности на мучные и жиры. 1918 год, 25 октября. Конечно, это большое горе, что так мало еды, но это горе почти что общее для всех частных людей, горожан. Как оно не страшно своими последствиями, оно горе тихое, какое-то комнатное. Сегодня мне пришлось быть в семье, куда несчастье ворвалось сразу. Наш сосед, бывший морской офицер, был летом арестован. Тогда были произведены массовые аресты бывших офицеров. В России всегда к арестам относились спокойнее, чем в других странах. Дело привычное во все времена. Жены обыкновенно покорно ходят на свидания, снабжают едой, хлопочут. После убийства Урицкого очередная передача не была принята, и жене сказано, что видно, куда-то его перевели. Бегала она по целым дням по тюрьмам, но куда именно его отправили, так и справки не получила. Искала всяких связей, но никак не могла найти. Заходила ко мне по соседству узнать, нет ли у нас каких-либо связей. И вот полная тревога ввиду циркулирующих слухов о массовых расстрелах после смерти Урицкого. Жила все-таки надеждой, что узнает, куда его выслали. Но на днях к ним явился знакомый матрос из Кронштадта, где они раньше жили, и сообщил со спокойствием, характерным для нынешних времен. «Ваш муж, мол, в море кинут. На следующий день, как убили этого самого Урицкого, всех офицеров расстреляли и в море бросили. Чтобы вы напрасно по тюрьмам не искали, а то век будете искать». Фигура этого офицера, очень высокого роста, с рыжеватой бородой и большими черными глазами, так ярко выделялась, что сомневаться нельзя было. По наведенным справкам в особом отделе оказалось верным. Горе не поддается описанию. Далекий от политики, занимал какую-то незначительную службу и мечтал о том, как бы уехать куда-нибудь в деревню, приготовить яичный порошок в большом количестве, чтобы кормить своих детей. Над изысканием сушки яиц он проводил свободное время от службы и хозяйственных обязанностей и оказался достойным смертной казни. Слух о пайке для ученых оправдался. Сегодня впервые получили ученый паек. Он состоит из 15 фунтов крупы, 45 фунтов хлеба, 15 фунтов селедок или мяса и немного мыла, и 4 фунта жиров в месяц. Какое необыкновенное счастье! У нас в красноармейском пайке 3 фунта хлеба в день, и с чаем по карточкам выдают 4 фунта в день. У меня даже голова кругом идет. Масло и жиров 4 фунта в месяц. Это за полтора года впервые такая высокая норма. Значит, все, что раздобуду выше пайка, пойдет на усиленное питание. На радостях устроила сытный обед. То есть хлеба было вдоволь и каша с маслом. Вместо крупы нам выдали немолотую рожь. Поевшая этой крупы, жена молодого ученого П. скончалась в прошлую ночь от заворота кишок. Ну, конечно, надо дать смолоть. Это несчастный случай. Какая благодать этот ученый паёк. 4 фунта хлопкового масла выдали вместо коровьего. Какое оно вкусное. Не всем это счастье достается. Вчера в трамвае какой-то инженер злобно говорил об этом пайке. Если всем нет возможности давать, пускай никого не кормят. 1921 год, 2 марта. Восстание в Кронштадте. Петроград охвачен ужасом и тревогой, надеждой и мечтами о лучшем будущем. Грохот пушек гулко раздается. Улицы днем пустынны, вечером совершенно мертвы. Настоящее положение никому не известно. Скрещивание слухов прямо противоположных. Одно только ясно, что если дело затянется, грозит городу полная голодовка. Нет никакого подвоза. 22 марта. Судьба решена, Кронштадт сдался, луч надежды погас. Сколько несчастных жертв, сколько горя и страдания. Ходят слухи о многочисленных расстрелах восставших. Возврат всецело к прежнему как будто невозможен. Вынесен резолюцией. Из всех требуемых свобод осуществляется, по-видимому, только свобода торговли. Задыхающемуся дают каплю кислорода. Начнут выдавать хлеб после большого перерыва. 2 мая. Пришлось и мне поторговать на рынке. Продаю скатерти, портьеры и разные домашние вещи, табак и лавровый лист. Откуда-то прислали лавровый лист для ученых, хотя приправлять-то им нечего. Свобода торговли оказывается только для профессиональных торговцев. На остальных же происходят на рынке облавы. Рынок оцепляется красноармейцами, проверка документов, и тут наш брат попадается. Гонит в комиссариат, вещи отбирают, и часто посидеть приходится за спекуляцию. Власть серпа и молота не может понять, что как немало требовательны наши желудки, вещи все-таки несъедобны, и нам нужен за них хлеб, картофель. И как неимоверно трудно наторговать на эти несколько фунтов картофеля. Покупательная способность населения минимальная. На белый хлеб смотрит с нежной любовью, слюнки текут. Глаз видит, а зуб не имет. И, пожалуй, что это еще невыносимее. 30 июня. Устала я страшно от недоедания и нищенской жизни. Рыскую по городу от знакомых к знакомым в поисках какой-нибудь старой пары обуви для сына. О новой паре и думать нашему брату нельзя. Обувь раздается только коммунистам и матросам. Нищета личная — горе. Но если все тоже кругом да около, тогда это большое несчастье. Все тонут и некому помочь. В доме ученых доклад о голоде. В холодной полуосвещенной зале всходят на кафедру один за другим изможденные, преждевременно состарившиеся ученые и докладывают о страшном голоде. О причинах, приведших страну к неслыханному бедствию, не говорится. В первых рядах представители власти ищут средств помощи. Их в стране нет. Оповестить за границу и дожидаться помощи. Да, дожидаться спасения от голодной смерти придется и самим взывающим к помощи. 10 сентября. Сегодня впервые мы получили американскую посылку. Целый день мы просто в каком-то оцепенении. Мы не отдаем себе отчета, какое великое счастье мы обрели. Мы будем сыты. Вдоволь сахару, жиров, мучных продуктов после нескольких лет тяжелого недоедания и острого голода. Бедный, обретающий несметное богатство, не испытывает столько счастья, сколько голодающий, обретающий спокойствие за сытость завтрашнего дня. Немцы считают большим бедствием, когда приходится жить от руки в рот. Но ведь тут и рука ничего не подавала. Спасены все те, о ком родные или близкие люди позаботятся. Брешь пробита. Буржуазная далекая Америка подкормит гибнущих с голоду жителей пролетарского рая. Ара накормит жертв пятилетних опытов коммунистических правителей. Американские деятели воочию увидят счастье советской России и весть об этом великом счастье. Быть может, спасет другие страны от подобных социальных опытов.
На волнах Радио Свобода вы слушали отрывки из дневника Эмилии Бруцкус. В Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории, в Государственном архиве Российской Федерации, среди прочих материалов, тысячи писем Сталину за все годы, что он был у власти. Для сегодняшней передачи мы взяли 3 из них. Это 27-й год.
Письмо в Центральный комитет ВКПБ товарищу Сталину от члена ВКПБ с 19-го года Белоусова Ивана. Товарищ Сталин, я хочу сообщить вам из далекой глухой Сибири, где отбывал ссылку Владимир Ильич Ленин, что в настоящее время проходит рационализация советского и государственного аппаратов, и очень много стало безработных, получается роптание. Например, служит ответственный работник, получает жалование 100 и 120 рублей. Этого мало. Он устраивает свою жену в учреждение, и вот они получают 200 рублей в месяц. По-нашему, очень это хорошо, так как не в центре, у нас все дешево. На 50 рублей можно жить очень хорошо. И вот когда они получают такое жалование, то эти люди живут, как раньше господа. Оба служат, семья, двое или трое, нанимают стряпку, ну и поживают, как непманы. Вот уж это никуда не годится. Гуляют каждый день, пьют, а остальные граждане смотрят на них и говорят, дескать, берут с крестьян налог и пропивают, а мы на них работаем. Товарищ Сталин, поставьте этот вопрос на обсуждение. Мое мнение такое, что если служит ответ работник, получает от 80 рублей и выше, тем запретить служить мужу и жене, пускай служит один. Только не относите это к квалифицированным служащим и рабочим. А то как жена зава служит секретарем или делопроизводителем, то эту службу может заменить тот, который совершенно безработный. Это будет правильно. А то кто чересчур сыт и пьян, а другой полуголодный и разут. Скажу дальше. Трудно попасть без знакомств и кумовства на работу или службу, в особенности женскому персоналу. Каждый заведующий добивается взаимности от женщины. А если не получает, то она долго не послужит. Все равно уволят.
На волнах радио «Свобода» письма Сталину. 27-й год.
Секретарю партии Центрального комитета товарищу Сталину. От бойцов, красных партизан Студенникова Якова и Левкина Петра. Заявление. Настоящим заявлением просим вашего распоряжения разобрать наше заявление. Иосиф Виссарионович, мы вынуждены вам написать и описать свою тяжелую нужду, как в настоящее время мы бойцы, завоевавшие рабоче-крестьянскую власть, и теперь нам приходится бродить по улицам и, встречая кого попало, просить у него кусок хлеба, абы спасти себя и семью. Мы обращаемся во все союзные органы, чтобы нам дали работу, лишь только возможно было бы существовать. Но для нас все закрыто. Иосиф Виссарионович, где же наши завоевания, те завоевания, которые мы перенесли за этот период гражданской войны? Нам тогда сулили: товарищ, все ваше и в ваших руках. И мы видим, что в наших руках осталось одно воспоминание. Может быть, еще раз придется нам сразиться на поле брани, но тогда силы наши остынут. А почему остынут? Ввиду халатного отношения к нам со стороны местной власти. Иосиф Виссарионович, часто настигают нас холода, а мы разуты и раздеты, и не имеем как следует квартиры. Что делать, мы сами не знаем. Идти на преступление – это для нас очень остро, будет нам совестно. Иосиф Виссарионович, мы обращаемся к вам как к защитнику рабочей массы, чтобы вы дали распоряжение местной власти, чтобы местная власть обратила бы внимание на нашу острую нужду. Путеводитель рабочей массы, секретарь высшего органа Иосиф Виссарионович, обрати внимание для старых бойцов, как красных партизан, не откажи, ждем ответа. Генеральному секретарю ЦК ВКПБ товарищу Сталину от сына бедного рабочего пролетария Федора Семенова Коркина. Заявление. Кровавая рабочая просьба. «Дорогой товарищ Сталин, писал я вам прошлый год о моем учении. Вы прислали бумажку, чтобы меня приняли учиться на рабфак и на государственную стипендию. Но меня не приняли. Говорят, опоздал. Но я, товарищ Сталин, буду вас просить лично, слезами рабочего, рабочего пролетария. Возьмите меня, пожалуйста, в Москву. Я буду помогать в строительстве нашего рабочего правительства». Дорогой товарищ Сталин, будь родным рабочим, возьми, пожалуйста, к себе на советскую работу, где бы я был вашим помощником в работе за ваше рабочее дело. Наше, то есть мое положение у родителей очень бедное, все время в бедноте, нужде и нищете. Но мы бодры, брат мой старший погиб на гражданской войне. А потому и прошу, дорогой товарищ Сталин, возьми меня к себе на работу. Я слезами и отец рабочий, словом, просим вас лично и ждем от вас то, что мне можно ехать. Жду. Мой адрес. Город Арзамас, Нижегородской губернии, государственная войлочная фабрика, Нижвалтреста, номер 2, сторожу Семену Николаевичу Коркинову. 13 октября 27 года.
На волнах радио «Свобода» в передаче «Документы прошлого» были письма Сталину 70-летней давности. В 28-м году сложилась критическая ситуация на шахтах Донбасса. Старое оборудование выходило из строя, не хватало умелых людей, сказывалась бесхозяйственность, ставшая к тому времени обычным явлением советской жизни. Это явление было решено объяснить происками врагов, вредителей. Ими были объявлены инженеры и некоторые руководители угольной промышленности. Их обвинили в заговоре с целью срыва индустриализации. Был устроен показательный судебный процесс. Первый такого рода процесс в советской политической истории. Потом их было много. Слушайте отрывки из информационных сводок госбезопасности в связи с шахтинским делом. Апрель 28 года.
Опубликованные сообщения о раскрытии контрреволюционного заговора в Донбассе вызвало много откликов среди всех слоев населения. Рабочие требовали от ячеек скорейшего созыва собрания или митинга по вопросу о преступлениях в Донбассе. В большинстве случаев рабочие в выступлениях требовали применения высшей меры наказания к заговорщикам и привлечения к ответственности тех, кто, сложа руки, смотрел на контрреволюцию. Приведем примеров из выступлений рабочих на собраниях по ряду предприятий различных районов. Пачками надо расстреливать эту сволочь. Таких паразитов надо уничтожать. Как волка не корми, он все в лес смотрит. Участники заговора должны подвергнуться самой суровой каре, чтобы другим неповадно было. Резкого усиления спецъедства со стороны рабочих в массовом масштабе в поступивших материалах не отмечается. Одним из характерных моментов в откликах рабочих является бдительность и недоверие к старым спецам. Приводим некоторые сообщения местных парторганизаций. Московская трехгорная мануфактура. Партия слишком доверилась спецам, и они стали нам диктовать. Делают вид, что помогают нам в работе, а на самом деле проводят контрреволюцию. Спецы с нами никогда не пойдут. Необходимо иметь большой надзор за спецами и контролировать их работу. Ленинград. Рабочие тщательно обсуждают сейчас каждую неувязку на производстве, подозревая злой умысел. Часто слышны выражения «Не второй ли Донбасс у нас?». В некоторых местах это выливается в огульное недоверие к спецам и грозит даже перейти в спецъедство.
Обращает на себя внимание листовка, обнаруженная в Ленинграде на заводе «Красный Октябрь». Внимание! Иностранный империализм раскинул свои щупальца и наставил своих шпионов по всему СССР. И они ведут разрушительную работу на всех предприятиях, заводах и тому подобное. Это показал нам Донбасс. Эти люди были неуловимы, но рука революции нащупала негодяев, и им воздастся по заслугам. Но нельзя ограничиваться одним Донбассом. Они есть и в нашем заводе. Все эти горе-специалисты чувствуют себя, как при Романовых. Кто это делает задержку зарплаты на 2-3 часа? Кто это тушит свет во время работы? Кто сбавляет расценки? Все это отголоски Донбасса. Давайте же, кому дорога свобода, не дадим себя закабалить. Начнем беспощадную борьбу с теми, кто нас хочет поссорить с советской властью. Всем организациям строго соблюдать и доносить, куда следует. Бюро охраны. Вместе с недовольством в выступлениях рабочих отмечается и вполне здоровое отношение к общей политике по отношению к специалистам. Так на заводе «Буревестник» говорили: «Нельзя всех специалистов грести под одну гребенку. Надо сделать только так, чтобы повнимательнее за ними глядеть». Свердловск. Сейчас опасаются, что, возможно, спецъедство со стороны рабочих. Правда, сначала как бы было обидно, что люди, на которых мы надеялись и которым верили, обманули наше доверие. Но я считаю, что таких бандитов немного. В выступлениях рабочих указывалось, что партия, профсоюзы, хозяйственники и ГПУ слишком поздно раскрыли контрреволюционный заговор. Приводим некоторые выступления рабочих. Москва. У нас так бывает, и профсоюзы, и партийная ячейка ходят носом клюют, пока гром не грянет, а потом начинают звонить во все колокола.
В настроениях специалистов после опубликования сообщения о шахтинском деле чувствовались растерянность, подавленность, опасение, что их возьмут в железные рукавицы. Это явление растерянности в связи с проведением разъяснительной кампании начинает изживаться. В своих выступлениях специалисты выражают свое отрицательное отношение к поступкам шахтинских заговорщиков. С этими предателями совершенно не надо церемониться, и в борьбе с ними надо принимать самые решительные меры, говорили на судостроительной верфи в Ленинграде. На заводе «Электросила» специалисты выступали с аналогичными высказываниями. Донбасская верхушка запятнала своими действиями всех инженеров, и их, как работников, не идущих с нами по одному пути, надо расстрелять. Специалисты отмечали в ряду выступлений факты, аналогичные шахтинскому делу. Аварии, взрывы, поджоги, расхлябанность. В связи с этим выступавшие призывали тщательно проверить свои ряды. Наряду с выражением глубочайшего возмущения преступлениями шахтинских вредителей имели место разговоры среди интеллигенции и специалистов, показывающие на существование у отдельной части спецов недоверие к сообщению о шахтинском заговоре. Появление сообщения о заговоре рассматривалось рядом спецов как провокация со стороны ГПУ. Провокация со стороны правительства, вызванная тем, что намеченная индустриализация страны срывается. Втирание очков рабочим массам ввиду неудач правительства по восстановлению промышленности. Некоторые специалисты отказывались подписывать резолюции протеста против заговорщиков, что имело место, например, среди профессуры московских и ленинградских вузов. Разговоры о том, что никакого заговора не существует, имели место в Москве, Ленинграде, Иваново-Вознесенске, в Тульской губернии, на Украине.
Приводим наиболее характерные разговоры специалистов об этом. Москва. Госплан СССР. Партия натворила массу ошибок с капитальными вложениями, а сейчас ищет виновных. Аресты на юге проводятся для отвода глаз, чтобы на кого-нибудь свалить свои собственные неудачи. Ленинград. Древтрест. Когда государство становится скверно, то начинаются процессы о ведьмах, как во времена Инквизиции. Все это, по-моему, ерунда, я ничему не верю. Несомненно, царила бесхозяйственность, но не больше. На городском собрании инженеров в Иваново-Воскресенской губернии присутствовало 50 человек. Из всех выступавших особенно выделился инженер Федер, заявивший: «Экономическая контрреволюция – понятие условное. Следственные власти истолковывают факты, имевшие место в Донбассе, не так, как следует, и факты эти явно преувеличены». Выступление Федера собранием было встречено аплодисментами. Инженеры, выступавшие с протестом против деятельности группы спецов Донбасса, сочувствия аудитории не встретили. На оружейном заводе в Тульской губернии среди спецов ходили такие разговоры. Это комедия, и тут нет ничего контрреволюционного. Был недосмотр технической части. А все, что написано в газетах, реклама для партии. Встречались разговоры, указывающие на неблагополучие в самой партии. Приводим один из таких разговоров московского инженера и группы специалистов. «Коли этот заговор длился целых 5 лет, то логически следует отсюда вывод. А где же были и что же делали бесконечные ячейки, месткомы, райкомы, красные директора и так далее? Ведь они все или принимали непосредственное участие в заговоре, или целых 5 лет его покрывали, или же они круглые болваны, ничего вокруг себя не видящие. Этот заговор прежде всего показывает, что неблагополучно в самой партии, и она нуждается в чистке из нее всех элементов, подобных шахтинским, ответственным партийным и советским работникам».
На волнах «Радио Свобода» в передаче «Документы прошлого» звучали отрывки из информационных сводок советской госбезопасности об откликах населения на шахтинское дело. Материалы взяты из бывшего архива ЦК КПСС. Теперь это центр хранения и изучения документов новейшей истории. Закончился очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. у Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжаро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт, родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».